ходе беспорядков были сожжены десятки домов, церкви, мечети. На востоке Афганистана в ходе военной операции международных сил погибли две женщины. Ранее местные власти сообщали о гибели двух женщин и ребенка во вторник вечером в провинции Кунар. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. Начало предвыборной кампании «Единой России». Радикальное настроение в российской молодежной среде. Фото расследования поджога в читинской колонии. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение». Все это в этом часе нашей программы. «Единая Россия» стала сегодня первой из партий, идущих на парламентские выборы, и приняв решение о создании Федерального избирательного штаба. Его возглавил исполняющий полномочия секретаря Президиума Генсовета «Единой России» Сергей Неверов. Эксперты обращают внимание, что решение принято на следующий день после отчета о работе правительства в Государственной Думе председателя партии премьер-министра Владимира Путина. Его выступление перед депутатами некоторые политические аналитики назвали предвыборным инструктажем. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Михаил Соленков.
Решение о формировании Федерального избирательного штаба было принято сегодня в Москве на заседании Бюро Высшего Совета «Единой России». Председатель Совета Борис Грызлов сразу после окончания заседания заявил журналистам, цитирую, «Сергей Неверов возглавлял наш штаб на выборах в марте, он достаточно плотно работал на предыдущих выборных кампаниях, которые проводились в единый день голосования. Мы понимаем, что результат в марте обеспечивала вся партия, но его лепта тоже достаточно весомая. Мы оцениваем его работу как позитивную, поэтому и приняли решение доверить ему возглавлять Центральный выборный штаб «Единой России» на выборах в Государственную Думу в декабре этого года». Конец цитаты. Политические аналитики по-разному оценивают работу Сергея Неверова и декларируемые успехи «Единой России», говорит руководитель Центра политической информации Алексей Мухин.
Борис Грызлов несколько погорячился в связи с успешной работой Сергея Неверова по двум причинам. Первое. Во-первых, Владимир Путин, лидер партии «Единая Россия», довольно сдержанно оценил успех «Единой России» на мартовских выборах. Буквально сквозило недовольство лидера. «Единая Россия» попыталась сгладить острые углы и констатировала, что по абсолютным величинам «Единая Россия», конечно, прибавила в процентах. Но сравнивала она с тем временем, когда Владимир Путин еще не был лидером партии. И те 10-15, а то и 20%, которые она обычно с помощью своей харизмы управляет правящей партии, они, скажем так, нивелировали несколько проигрыш «Единой России», который действительно чувствовался практически по всем параметрам. Это с одной стороны. С другой стороны, у господина Неверова просто технически не было возможности правильно и хорошо организовать избирательные кампании на региональных выборах «Единой России», поэтому его участие, скажем так, в этих выборах было номинальным. Сергей Неверов – человек Володина, и это довольно близкий приближенный к нему чиновник, который, судя по всему, по-прежнему остался в команде нынешнего руководителя аппарата премьера. По сути, региональной кампанией в этой связи руководит Вячеслав Володин, как и предполагалось до его ухода в исполнительную вертикаль.
Ну, обещают, что и в этот штаб он тоже войдет.
Тем более. Мы говорим сейчас о действительно сращивании аппарата премьера и верхушки «Единой России». То есть, по сути, сейчас имеем дело с партийно-чиновным конгломератом, который будет организовывать избирательную кампанию «Единой России». Для других партий ничего хорошего такой альянс не сулит.
Почему?
Потому что использование административного ресурса в данной ситуации просто неизбежно. Причем на всех уровнях и по всем направлениям. Судя по всему, единороссы извлекли должные уроки из сравнительно неудачной региональной мартовской кампании. И сейчас они постараются компенсировать оглушительным успехом, который будет достигнут в результате использования административного ресурса, в угоду своему лидеру.
Алексей, а как вы думаете, сколько всего партий пойдет на эти выборы?
Конечно, все парламентские партии. Коммунисты в качестве спарринг-партнера для «Единой России» весьма удобного. А единороссы трогательно заботятся о коммунистах, подкидывая им определенные такие электоральные темы, чтобы удержать эту партию на плаву. Дело в том, что другие партии вызывают по «Единой России» устойчивое неприятие. ЛДПР и «Справедливая Россия» – ну, неудобные партнеры для правящей партии. Другие более мелкие партийные проекты, как то «Правое дело», «Яблоко» и так далее, конечно, постараются принять участие в федеральной кампании. Для них это вопрос политической выживаемости. Но, судя по всему, им придется в значительной степени опираться на добрую волю и желание Дмитрия Медведева поиграть на либеральном фланге. Для него это сейчас вопрос принципиальный. Поддержав эти партии, относительно поддержав, дав им несколько кресел в грядущей Государственной Думе, он тем самым сдержит слово, которое дал, когда обещал либерализовать партийно-политическое пространство.
Вчерашнее выступление Владимира Путина с отчетом о работе правительства перед депутатами Государственной Думы некоторые эксперты назвали предвыборным. Согласитесь с такой оценкой?
Я активно вчера общался с коммунистами и с единороссами. Они действительно уверены, что Владимир Путин этим отчетом, то есть программой, или, если хотите, я назвал бы это инструктажем правящей партии, подчиненной ему партии, с думской трибуны, он создал впечатление, что парламентская кампания началась.
С мнением Алексея Мухина согласен Михаил Ремезов, глава фонда «Стратегия-2020». По его словам, Владимир Путин, выступая с отчетом, расставил приоритеты в предвыборной кампании «Единой России».
Были какие-то намеченные вехи, которые имеют явный предвыборный характер. Причем предвыборный в контексте, конечно, парламентских выборов 2011 года, и они, в принципе, вполне могут стать эти темы системообразующими для той политической партии, лидером которой является Путин. Ну, какие это темы? Это тема создания рабочих мест, особенно в моногородах. Это тема нового витка индустриального развития, привлечения долгосрочных инвестиций. Это тема развития социальной инфраструктуры. И, разумеется, это уже вполне ставшие традиционными темы индексации заработной платы бюджетникам. Многое говорит также вообще о том, что Путин закладывает достаточно долгосрочный взгляд, взгляд на десятилетия. Периодически повторяемые тезисы о том, что нам предстоит как кардинально увеличить масштаб там, дорожного строительства в будущее десятилетие, нам предстоит создать в будущее десятилетие каркас новой инфраструктуры страны и так далее.
А вот по мнению политолога Святослава Каспе, и «Единой России», и другим участникам выборов еще только предстоит обсудить и выбрать главные лозунги думской кампании 2011 года.
«Единая Россия», как и другие потенциальные участники выборов, сейчас занимаются технической подготовительной работой, как перед гонкой, там заливают бензин, тренируют команду механиков. Но на самом деле все решится непосредственно на трассе. Не отчет Путина. Но предвыборная программа все-таки не тянет. У каждой избирательной кампании национального уровня есть своя ключевая тема. Тема, которая структурирует дискуссию участников выборов, структурирует в конечном счете сам выбор, который совершают граждане. В разное время на разных федеральных выборах у нас были разные темы. Тут можно там ударяться в исторические экскурсы, можно вспомнить, что на предыдущих думских выборах была попытка обойтись вообще без содержательной темы, подменив ее персонификацией проблемы, да, за Путина или против. Думаю, что второй раз такое не пройдет. А вот то, что станет содержательной темой этих выборов, тем более сдвоенных выборов, парламентских и президентских, вот это сейчас совершенно не ясно.
Напомню, что с этого года депутаты Государственной Думы, согласно принятым поправкам законодательства, избираются сроком на 5 лет. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Ливийские повстанцы заявляют о новых потерях среди своих сторонников в ходе продолжающейся осады войсками Муаммара Каддафи города Мисурата. В Сирии обнародован декрет об отмене режима чрезвычайного положения, который действовал на протяжении 48 лет. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи со смертью члена партии «Справедливая Россия» Максима Головизнина по статье «Неоказание помощи больному». Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович требует провести тщательное расследование возможного избиения подростка в одном из столичных отделений полиции. В Одинцовском районе Московской области при пожаре на газораспределительной станции, по разным данным, пострадали от 9 до 15 человек. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на его страну оказывают массированное давление. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Тема программы – продолжение дела Сергея Магнитского. Что представляет собой американский средний класс? В чем особенности российского восприятия праздника Пасхи? «Черная магия» Тони Моррисон. Программа «Время и мир» 22 часа по московскому времени. Программу «Время свободы» продолжит обзор западной прессы, который сегодня подготовила моя коллега Малика Рахманова. Здравствуйте, Малика. Центральная международная тема, конечно, это события в Ливии. Там продолжаются столкновения войск Муаммара Каддафи с повстанцами. Европейские страны, Франция, Италия, Великобритания приняли решение направить на помощь оппозиционным силам военных советников. Что пишет об этом международная пресса?
Соединенные Штаты Америки и их союзники вступили в новый этап отношений с Ливией, решив послать в эту страну военных консультантов, пишет газета «Вашингтон-Пост». В числе союзников Франция и Италия, которые заявили накануне о своем намерении присоединиться к Великобритании и отправить консультантов для оказания помощи неопытной и неорганизованной армии повстанцев в вопросах тактики и логистики. США пообещала выделить $25 миллионов на покупку медицинской материалов, продовольствия, материально-технического обеспечения, пишет газета. Такая помощь ливийским повстанцам, как оказалось, оправдывается определением защиты населения, в мандате который указан в принятой в прошлом месяце резолюции ООН и регулирует военное международное вмешательство в дела Ливии, пишет издание. Армия повстанцев находится в городе, расположенном на западе страны, где по-прежнему идут ожесточенные бои. Прибытие военных советников из Европы и США вряд ли быстро изменят траекторию конфликта, убежден автор статьи. Однако как и США, так и их арабские партнеры в ливийском конфликте продолжают рассчитывать на экономическую и дипломатическую войну, направленную на истощение сил Каддафи и его оплаты по счетам в конце, пишет газета. Издание цитирует интервью вице-президента США Джо Байдена газете Financial Times, который считает правильным вместо трат и сил в Ливии направить все усилия на установление стабильности и демократии в Египте. Британская газета «Гардиан» пишет о десятках тысячах беженцев, направившихся в Тунис в поисках спокойной жизни. На ливийско-тунисской границе находится около 10 тысяч беженцев. Среди них находятся также и семьи ливийских повстанцев, воюющих против войск Каддафи, пишет газета. Ливия свидетельствует жестокое убийство в городе Мисрата. Так озаглавлена статья об убитых в Ливии журналистах в газете «Таймс».
Малика, что пишут международные печати о других странах арабского мира?
Газета Wall Street Journal пишет о демонстрациях в Сирии. В среду демонстранты вышли на улицы Сирии, мечетей и университетов. Планируются также демонстрации в пятницу. Это может оказаться переломным моментом для самодержавной семьи, которая правила страной в течение более 4 десятилетий, убежден автор статьи. Тысячи демонстрантов собрались в южном городе Дара, который стал очагом волнений в последние недели, в северном городе Алеппо, который отличался спокойствием в период всех последних волнений в стране. Около десятка студентов выступили с протестами в местном университете. Учитывая суровые законы в стране и наказания, предусмотренные в отношении протестующих, и несмотря на меры, которые власти предприняли против демонстрантов по всей стране, они все же не смогли подавить волнения в стране, и это показатель, пишет издание. Люди восстали против президента Башара аль-Асада, который с 2000 года не смог внедрить обещанные реформы, а также против его отца, который правил более 34 лет. По мнению автора статьи, антиправительственные демонстрации пришли в Сирию немного с опозданием. Через несколько месяцев после свержения президента Туниса, а также египетского президента Хосни Мубарака. Однако процесс в Сирии происходит быстрее, пишет издание, отмечая, что наряду с волнениями в этой стране один за другим были арестованы оппозиционеры и активисты, выступающие против режима. Настроения в Сирии получили свежий северный импульс из столицы, пишет газета. В промышленном сирийском городе Хомс до 10 тысяч демонстрантов вышли на улицы выразить свое недовольство режимом. По крайней мере, десятки были убиты правительственными силами, столько же арестованы, пишет издание. Из всех стран Ближнего Востока процессы в Сирии усложняются из-за племенного устроя общества, сказал эксперт газете Wall Street Journal. Валентин.
Благодарю вас, Малика. Напомню, что сегодняшний обзор международной прессы подготовила Малика Рахманова. Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским темам и поговорим о радикальных настроениях в российской молодежной среде. Большинство молодых людей высказываются за отделение Северокавказских республик от России. Таковы выводы, которые делают авторы доклада «Межнациональная терпимость в городской молодежной среде по событиям на Манежной площади». Речь идет о событиях в центре Москвы в декабре, где произошли столкновения футбольных болельщиков с ОМОНом, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Доклад «Межнациональная нетерпимость в городской молодежной среде» подготовило Агентство социальных технологий «Политех» при содействии Института этнологии и антропологии Российской академии наук. По телефону опросили молодых людей в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Челябинске. Всего 1600 человек. 84% опрошенных хорошо помнят декабрьские события на Манежной площади, когда около 5000 человек, скандируя националистические лозунги, устроили беспорядки и столкновения с ОМОНом. Каждый третий заявил, что сочувствует участникам этих событий. При этом трактуют погромы молодые люди не как националистические выступления, уточнил один из авторов доклада, директор по исследованиям Агентства социальных технологий «Политех» Михаил Романов.
Они считают, что это акция протеста, направленная, во-первых, против коррупции в правоохранительных органов, и, во-вторых, против преступности, в первую очередь, этнической преступности. То есть, на самом деле, против власти. По форме, конечно же, невозможно спорить с тем, что это были абсолютно националистические выступления и по лозунгам, и по призывам, которые раздавались.
Задали молодым людям вопрос, как они относятся к молодежным, в том числе провластным организациям. Первое место с большим отрывом заняло недавно запрещенное Московским городским судом и названное экстремистским движение против нелегальной иммиграции.
Достаточно типичным высказыванием респондента было примерно следующее. ДПНИ первый раз слышу о такой организации, но судя по тому, что они собираются бороться против нелегальной иммиграции, я отношусь к ним положительно. Примерно то же самое по РМЕ. Я думаю, что готовность молодежи поддерживать любую организацию, о которой они в первый раз слышат и которые просто на уровне названия декларируют намерение либо защищать интересы русских, либо бороться с нелегальной миграцией, говорит о том, что с точки зрения молодежи ситуация и в межнациональных отношениях, и в сфере миграции в стране как минимум неудовлетворительная.
По словам президента фонда «Холокост», члена общественной палаты Аллы Гербер, приведенные результаты опроса ужасают. В особенности это касается отношения молодых людей к такому объединению, как ДПНИ.
Если сегодня молодежь в тех процентах, которые вы назвали, готовы выйти на манежку, и нет иммунитета на националистические лозунги, собственно, что и было, когда была манежка, то мне кажется, что это один из самых страшных результатов вот этого исследования. Для меня второй результат страшный – это отношение к ДПНИ. Дело в том, что движение против нелегальной миграции они воспринимают как движение против вообще мигрантов. Они не понимают, что такое легальный, что такое нелегальный. Мы за то, чтобы не было нелегальных мигрантов, чтобы они были легальны.
Крайне негативно респонденты отозвались о поведении кавказской молодежи в крупных городах. И как итог, многие высказались за отсоединение Северокавказских республик от России.
Каждый четвертый участник опроса высказался за отделение Северного Кавказа. 26% однозначно сказали, что мы готовы потерять часть страны, чтобы кавказцев здесь не было. При этом, если внимательно посмотреть на те 14%, которые затруднились ответить, во-первых, это те люди, которые, в общем-то, не высказались против отделения. Как правило, эти люди говорят примерно следующее. Если это будет способствовать тому, чтобы их, в смысле кавказцев, здесь не было, то отделять стоит. А если не будет, то отделять не стоит. Таким образом, в целом, за отделение Северного Кавказа в той или иной степени высказалось 40% респондентов.
Соавтор доклада Михаил Романов делает два вывода.
Основная причина распространения межнациональной розни – это все-таки является коррупция у правоохранительных органов и этническая преступность или преступность с этническим компонентом. Часто говорят о том, что не этническая преступность, она чем-нибудь лучше. Да нет, конечно, она не лучше, но только к межнациональной розни она не приводит. В целом же можно сказать, что российская молодежь достаточно толерантна, и мультикультурализм является естественной средой обитания.
Авторы доклада «Межнациональная нетерпимость городской молодежи» в молодежной среде уверены, вне зависимости от того, насколько активно будет вестись работа по воспитанию толерантности, события, подобные Манежной, могут стать привычной частью российской жизни, как привычными становятся происходящие в российских городах террористические акты. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Следственная группа, расследующая поджог в Краснокаменской колонии, увеличена до 15 человек из-за большого объема работы, сообщил представитель следственного управления. По его словам, пока рано говорить о предъявлении обвинений конкретным организаторам беспорядков. Пожар в исправительной колонии, где в свое время отбывал наказание Михаил Ходорковский, возник рано утром 17 апреля. Более 1000 осужденных переведены в другие места содержания под стражей. По версии забайкальских правозащитников, одной из причин поджога стало желание заключенных обратить внимание на тяжелые условия, в которых они содержались в колонии. По словам директора Забайкальского правозащитного центра Виталия Черкасова, с которым побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова, заключенных, которых подозревают в организации поджога, избивают, чтобы добиться признательных показаний.
По вашим данным, что послужило причиной поджога колонии номер 10?
О причинах поджога может обоснованно говорить только объективное расследование. Мы можем только выдвигать версии. Одной из нашей версий является то, что в результате усиления режима содержания и в этой колонии, и в других колониях Забайкальского края, администрация УФСИН перегнула палку. Оно допускало рукоприкладство, необоснованный ввод в колонии спецназа, унижение человеческого достоинства лиц, которые отбывают уголовное наказание. Эту версию я могу построить на примере тех жалоб, которые нам предварительно за несколько месяцев до событий в 10-й колонии поступали из других учреждений. И как бы вот эта вот схема незаконного использования физической силы, оскорбительного отношения к осужденным, она использовалась в различных колониях нашего края.
Вы сказали, что поджог в колонии может быть связан с усилением режима. Почему был усилен режим, по вашим данным, и он был усилен только в колониях забайкальских или по всей России?
Вот. Анализируя ситуацию в целом по России, мы из открытых источников информации узнаем о том, что в ряде регионов, к которым относится Иркутская область, администрация колонии мест лишения свободы чрезмерно усиливает свой диктат по отношению к осужденным, требуя безукоризненного соблюдения их указаний. К таким относятся, к примеру, Челябинская область и вот Иркутская область. А как нам известно, ровно год назад на должность начальника Забайкальского УФСИН прибыл Владимир Никитеев, который до этого исполнял обязанности первого заместителя начальника ГУФСИН по Иркутской области. И как бы анализируя эти события, мы пришли к мнению, что придя сюда, он осмотрелся и пришел к выводу, что здесь, в наших колониях забайкальских, недостаточно наведен порядок. Да, существуют какие-то нарушения закона, спайка отрицательных осужденных сотрудниками, предоставление каких-то непредусмотренных льгот, там незаконная передача, может быть, пронос наркотиков и так далее. И он, возможно, руководствуясь благими намерениями, решил наводить порядок. Наведение данного порядка осуществляется порою недозволенными противоправными мерами.
Что вы можете сказать о том, как расследуется поджог 10-й колонии?
Известно уже о том, что ряд сотрудников, в том числе высокопоставленных, УФСИН Забайкальского края были уволены с своих должностей. Но по-прежнему информация из колонии поступает скудная. Официально поступает фильтрованная информация. А по источникам неофициальным нам поступает информация такая, что да, там проводится расследование. Не исключается, что на лиц, которых признали подозреваемыми в поджоге, что на них оказывается физическое давление. Что, к примеру, осужденного доставляют следователю, следователь начинает брать у него показания, осужденный отказывается брать на себя вину, его уводят к оперативникам, оперативники с ним работают своими методами, после этого он опять поступает к следователю и вынужден давать показания, нужные следствию.
С правозащитником Виталием Черкасовым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 18.30. Основные новости часа коротко.
«Радио Свобода» новости.
В Сирии обнародован декрет об отмене режима чрезвычайного положения в стране, который действовал на протяжении 48 лет. Ливийские повстанцы заявляют о новых потерях среди своих сторонников в ходе продолжающейся осады войсками Муаммара Каддафи города Мисурата. По данным оппозиции, при обстрелах в ночь на четверг погибли не менее 3 повстанцев. Многие были ранены. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи со смертью члена партии «Справедливая Россия» Максима Головизнина. Калинина по статье «Неоказание помощи больному». Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович требует провести тщательное расследование сообщения о возможном избиении подростка в одном из столичных отделений полиции. В Одинцовском районе Московской области при пожаре на газораспределительной станции, по разным данным, пострадали от 9 до 15 человек. Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая с ежегодным посланием к народу и парламенту, заявил, что на его страну оказывают массированное давление. Число погибших при крушении пассажирского парома на востоке Бангладеш возросло до 26. Власти Японии в ближайшие дни объявят о мерах по оказанию финансовой поддержки токийской энергетической компании оператора АЭС «Фукусима», на которой произошла авария после землетрясения и цунами 11 марта. В Аравийском море пираты захватили итальянское грузовое судно. На борту находятся 22 члена экипажа. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Дмитрий Волчек. Здравствуйте, Дмитрий. Что ждет слушателей?
Здравствуйте, Валентин. В итоговом выпуске мы поговорим о сегодняшнем обращении Александра Лукашенко к народу и парламенту. Вы услышите мнение эксперта, в частности, мнение бывшего председателя Верховного Совета Белоруссии, а ныне оппозиционного политика Мячеслава Гриба, который так оценил пафос президента страны, говорит о разнообразных недостатках и экономических проблемах.
Как обычно, идут послания, так и сейчас. Надо то делать, надо это делать. И, в принципе, и правильно, и задачи ставятся. Но всегда возникает вопрос, а почему вы это не делали до того? Конечно, если бы я сегодня слышал послание президента, который отработал первых 100 дней, нет вопросов, все нормально. Ну, а если это уже речь идет о 16-17 годах, то вы мне извините, тут можно перекладывать на кого хочешь, но...
Мячеслав Иванович, да. Вы давно знаете ведь Лукашенко. Таким нервным и раздраженным, как в последние дни, вы его видели раньше?
Насколько я его знаю, он всегда был эмоциональным. Я не помню, чтобы он когда-нибудь спокойно выступал. Не то, что я хочу сказать, он там раздраженный, да. Ну, он всегда эмоционально. Ну, одно дело, когда эмоционально выступает депутат и громит с трибуны коррупцию и всяких жуликов и проходимцев. Другое дело, когда этот депутат уже становится президентом, когда он получает всю власть, когда от него все зависит, когда он кулаком может по столу стукнуть, когда он может назначить, может снять человека. Ну, и это все видно на экране.
О сегодняшнем обращении Александра Лукашенко к народу и парламенту говорил бывший председатель Верховного Совета Беларуси Мячеслав Гриб. Среди других тем итогового выпуска – вынужденная отставка пресс-секретаря Федеральной миграционной службы Полторанина. Мы расскажем о последних событиях в Ливии, о том, как партия «Единая Россия» готовится к парламентским выборам и о запрете в Москве первомайского шутливого шествия под названием «Монстрация».
Благодарю вас, Дмитрий. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Дмитрий Волчек. Продолжаем программу «Время свободы». В 60 российских городах сегодня проводилась акция в защиту животных России без жестокости. Поводом для ее проведения стало рассмотрение Государственной Думы проекта федерального закона об ответственном обращении с животными, принятие которого зоозащитники добиваются уже 10 лет. Организаторы митингов считают, что некоторые положения законопроекта оставляют возможность для безнаказанного жестокого обращения с животными. Между тем, в российской провинции жестокость по отношению к животным давно стала обычной практикой. Практикой государственных организаций. Об этом репортаж Екатерины Лушниковой из Кировской области.
Около 4000 бездомных собак и кошек было поймано и уничтожено Кировским управлением спецавтохозяйства в прошлом году. Еще 1000 животных добровольно принесли бывшие хозяева. Согласно правилам, собака или кошка в спецприемнике содержится 3 дня, после чего подлежит обязательному усыплению. Немногие успевают за эти 3 дня найти себе новых владельцев. Но никакой другой более гуманной организации, занимающейся судьбой бездомных и брошенных животных, в Кирове нет. Подобная проблема лишь лежит вне компетенции муниципальных властей, считает заместитель начальника городского управления по благоустройству Юрий Пестов.
Понимаете, органы местного самоуправления не должны заниматься такими вопросами, то что не входит в компетенцию содержания питомника, если какое-то лицо или какая-то организация организует данное мероприятие. Готовы оказать посильную помощь, это выделение земельного где-то участка или выделение какого-то помещения.
Кировская городская администрация выделила для собачьего приюта здание бывшего автосервиса на окраине Кирова. За обустройство приюта взялись волонтеры из общественной организации по защите животных «Зоокоролевство». Однако, чтобы превратить разваленные автосервисы в «Зоокоролевство», средства нужны тоже королевские, а их у защитников животных нет. Поэтому пока и самих животных тоже немного. Только несколько собак, что встретили корреспондента дружным лаем. О своих питомцах рассказывает защитник животных Оксана Стрельцова.
Помочь хочется всем, но сил не хватит на всех. И вот выбираешь уже, кого можно из этой кучи несчастных животных вычислить и переустроить. Интересно, что все хотят взять у нас чихуа, а отдать нам стаю диких дворняг, которых поймать невозможно. Мы поймать не можем. Вот вы пойдите, я скажу, где стая, вы туда приедете, отловите это все, поймайте. Если я поймаю там стаю диких дворняг и притащу сюда бешенство, например, теоретически... Тут такой клубок показался, который, может быть, вот сейчас мы только начинаем понимать, что это за айсберг, что такое приют, мы только сами сейчас начинаем понимать.
Бесплатно работает в приюте экономист Ольга. Девушка просила не называть ее фамилии. Каждый день она приходит сюда, чтобы накормить животных.
Ну, я не могу вот пройти мимо, увидев, когда собаке плохо, там, кошке плохо. Человеку, ну, Бог создавал нас и их одновременно. Он не говорил, что мы должны жить и убивать их и так далее. Сегодня тяжело им, завтра будет тяжело нам, они нам помогут, правильно?
Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор «Благосферы» в рубрике «Сетевые разговоры». Сегодня эту рубрику подготовил Андрей Широградский.
Блогеры обсуждают решение Гагаринского районного суда Москвы, который удовлетворил иск майора ГИБДД в отставке Николая Хованского о защите чести и достоинства к музыкальному критику Артемию Троицкому. Напомню, что на концерте группы ДДТ в Москве под названием «Последний день милиции» Троицкий назвал майора Хованского одним из победителей антипремии для сотрудников милиции в номинации «Дорогу колесницы» за его вклад в расследование громкого ДТП на Ленинском проспекте с участием автомобиля вице президента компании «Лукойл» Анатолия Баркова. Сам Троицкий пишет о двух важных, на его взгляд, результатах судебного процесса.
Во-первых, весь ход процесса, опрос свидетелей и оценки экспертов с исчерпывающей наглядностью показали, что вследствие по трагическому ДТП на площади Гагарина имеются зияющие пробелы, и вопросов оно оставило больше, чем дало ответов. Старшему следователю Лагойко, выступившему в качестве одного из свидетелей, после града неудобных вопросов ничего не оставалось, как заявить: «Не нравится вам наше следствие? Требуете проведения нового». Что, разумеется, и надо сделать. Детально рассмотрев и проанализировав неучтенные или отметенные Лагойко сотоварищи улики, свидетельские показания, законы физики и механики. Если это все будет сделано, я сочту свои мытарства оправданными и вознагражденными. Второй результат куда менее важен, но символичен. Экс-гаишник Николай Хованский сумел ославить свое имя на всю страну, сделав его почти нарицательным. Среди комментариев в сети я уже обнаружил несколько упоминаний словечка «Хованщина». Дело Мусорского живет и побеждает.
Пользователь Йохан Ульрих, обращаясь к Троицкому, пишет:
«Артемий, эти люди живут в другом мире, точнее, измерении. Там правящая власть – это их божество. Честность – это верная служба власти. Любая угроза власти – это угроза и им самим. Они почему-то ассоциируют государство, власть и себя единым целым. С какой такой стати? Обвиняя Хованского, вы выступаете против защитника этой системы, к каковым себя относит и наш суд. То есть вы враг государства и этого суда. Поэтому никогда не победите, если будете играть по таким их правилам. С адвокатами из этой же системы. Ваш здравый смысл на их поле не действует. Бесполезно. Старайтесь всегда выводить ситуацию на свое поле, на поле своего здравого смысла. С тем же Хованским. Надо объяснить майору, что это не его начальники платили ему зарплату, а те убитые женщины из своего кармана. Это работяги, инженеришки и прочие налоговые рабы, которых так боится эта власть. И квартира бесплатная у него не за начищенные сапоги, а построенная на рублики тех же убитых женщин. И защищать он должен был не приказы начальников, а тех убитых женщин, которые его, майора, и содержали, и содержат всю его жизнь. И так далее. Принципиально не играйте по их правилам.
Пользователь Василий Шумов выступает с призывом поддержать Троицкого.
Прошу музыкантов, журналистов, людей искусства и вообще всех, кому не безразлично, что происходит в отношении Артема Троицкого, поддержать его в статьях, блогах, концертах, телевизионных и радиопрограммах, делать перепосты в различных ресурсах. Для наглядности, как информацию к размышлению, прилагаю фрагмент ГИБДД из публикации «Все взятки Москвы» в журнале «Большой город» от 21 февраля 2011 года. Средняя стоимость. Техосмотр – $150-$200. Экзамен ПДД – $300-$500. Готовые права – 40-60 тысяч рублей. За пересечение двух сплошных – 50-60 тысяч. За вождение в нетрезвом виде – 2-5 тысяч евро. Вернуть права в процессе рассмотрения судом – 90-100 тысяч рублей.
Очень эмоционально блогеры обсуждают историю вокруг смерти у дверей НИИ Вишневского делегата съезда партии «Справедливая Россия» Максима Головизнина. Пользователь Винни Види Вичи, как, впрочем, и многие другие, ссылается на собственный опыт.
Все знакомо. Меня в 67-й больнице вообще не хотели принимать после аварии, а потом сказали, можно в коридоре до утра на носилках постоять. В Боткинской 5 дней ко мне врачи бесплатно не подходили, а денег не было, так получилось.
Пользователь Нимбус добавляет, что случившееся это не только результат бесчеловечности системы здравоохранения в России.
Это тот самый менеджерский подход, который практикуют Путин и Медведев по абсолютно всем поводам. Бомжи на Комсомольской, так и в Нью-Йорке, вон, посмотрите, бомжи, и в Европе. Соотечественники в Средней Азии брошены. Извините, благотворительность мы оказывать не можем, это непрофессиональный подход. Это тот подход, который Путин озвучил на встрече с интеллигенцией, где не узнал музыканта Юру. Именно в ответ на этот менеджерский подход Шевчук сказал тогда, и мало кто заметил этот месседж, профессиональность — это хорошо, но души нет, сердца маловато. Сердца не хватает, а мы это чувствуем.
А пользователь Стикс выложил в своем блоге фрагмент из кинофильма «Ночной продавец» с участием актера Андрея Краско, который, по злой иронии судьбы, умер несколько лет назад во многом из-за того, что ему вовремя не была оказана медицинская помощь.
Ты слышал такое слово «ментальность»?
Да.
Знаешь, что оно означает? В нашем случае оно означает только одно. Всем на все наплевать. И сколько ты не заплатишь нашим людям, от этого ровным счетом ничего не изменится. Всем будет все равно на все наплевать. Такой мы народ.
Да. Наверное, вы правы.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовил Андрей Шароградский. После краткой сводки новостей и до конца этого часа мы поговорим об экономических новостях, о планах государственной компании «Российские железные дороги» продать до конца года крупные пакеты акций сразу нескольких своих подразделений, а также вас ждет рубрика «Общественное мнение», которая сегодня посвящена отношению россиян к событиям в Ливии, в частности, к вопросу, на чьей стороне симпатии граждан в России в противостоянии между силами Каддафи и повстанцами. А сейчас в Москве 18:45. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Ливийские повстанцы заявляют о новых потерях среди своих сторонников в ходе продолжающейся осады войсками Муаммара Каддафи города Мисурата. В Сирии обнародован декрет об отмене режима чрезвычайного положения, который действовал на протяжении 48 лет. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи со смертью члена партии «Справедливая Россия» Максима Головизнина по статье «Неоказание помощи больному». Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович требует провести тщательное расследование возможного избиения подростка в одном из столичных отделений полиции. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на его страну оказывают массированное давление. В Одинцовском районе Московской области при пожаре на газораспределительной станции, по разным данным, пострадали от 9 до 15 человек.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Президент Беларуси Александр Лукашенко. О терактах и цитадели для диктатора.
Комментарии экспертов.
Журналист Николай Сванидзе о прагматичном отношении к власти.
В блогах «Свободы».
Татьяна Скоробогатько о Путине, Рошале и Андрее Петровиче.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». На очереди новости экономики. Государственная компания «Российские железные дороги» намерена продать до конца года крупные пакеты акций сразу нескольких своих подразделений. В частности, приватизируя грузовых операторов, государство пока сохраняет полный контроль в сегменте пассажирских железнодорожных перевозок. Здесь гораздо труднее найти покупателей, отмечают эксперты. Подробнее об этой теме в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синенский.
Совет директоров государственной компании «Российские железные дороги» предварительно одобрил продажу крупных пакетов акций некоторых дочерних подразделений, сообщила в среду пресс-служба РЖД. Планируется, в частности, до конца года продать на аукционе стратегическому инвестору почти 75% акций первой грузовой компании, крупнейшего в стране грузоперевозчика. Минимальная цена пакета составит в пересчете примерно 4 миллиарда долларов. Претендовать на его покупку по условиям аукциона смогут лишь негосударственные компании, зарегистрированные на территории России. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Атон» Никита Мельников.
Претенденты, которые могут купить первую грузовую компанию, ограничены железнодорожными операторами, потому что среди прочих требований к претендентам было названо условие, что будущий покупатель должен иметь в управлении не менее 15 тысяч вагонов на текущий момент. Таким образом, компании, которые могут претендовать, это уже существующие железнодорожные операторы. К ним можно отнести Global Trans, Transoil и независимую транспортную компанию. В связи с тем, что государство продает 75% компании одним пакетом, очень маловероятно, что компания будет в дальнейшем разделена на более маленькие компании и распродана по частям. Я думаю, что в целом компания продолжит существовать в таком виде, как она сейчас есть.
На долю первой грузовой компании приходится 22% рынка грузовых железнодорожных перевозок в России, а в общем парке грузовых вагонов в стране ее доля еще выше – 27-28%, отмечает аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Михаил Ганелин. По его словам, конкуренция в этом секторе уже оказывает влияние на динамику тарифов.
Ближайшими конкурентами первой грузовой компании являются Global Trans и независимая транспортная компания, которая принадлежит структурам Владимира Лисина. Также есть вторая грузовая компания, которая тоже будет рано или поздно приватизирована и, соответственно, составит конкуренцию первой. Суть железнодорожной реформы предполагает создание четырех крупных федеральных перевозчиков, которые будут работать в масштабах всей страны, и развитие большого количества более мелких региональных. Такая структура, в принципе, должна способствовать развитию конкуренции, если не снижению тарифов, то, по крайней мере, замедлению их роста. В частности, в прошлом году, в 2010-м, тарифы по перевозке некоторых грузов росли медленнее, чем инфляция, в частности, полувагонов. Рост составил около 3%. Это как раз результат того, что начинается борьба между крупными компаниями.
На первых этапах общей реформы железнодорожного транспорта в России планируется, с одной стороны, выделение из состава холдинга РЖД с последующей приватизацией операторов, условно говоря, самих вагонов, грузовых, а затем и пассажирских, а с другой стороны, выделение в отдельные структуры локомотивов для этих вагонов, также с последующей приватизацией этих структур. Никита Мельников, инвестиционная компания «Атон».
На текущий момент реформа РЖД предполагает, что РЖД будет оператором инфраструктуры, в то время как вагоны и локомотивные активная тяга будет осуществляться как силами государства, но не РЖД, так и силами частных операторов. На текущий момент процесс выделения вагонов из РЖД практически закончен. Частично вагоны были проданы через аукцион, частично выведены в дочерние компании, такие как первая грузовая и вторая грузовая компания. Первая грузовая компания сейчас приватизируется, а вторая грузовая компания сейчас завершает свое формирование. В то же время пассажирские вагоны сейчас оперируются дочерней компанией РЖД, но РЖД пока не раскрывала планов по приватизации этой компании. Локомотивная тяга будет либерализована в течение ближайших лет. Сейчас ведутся активные переговоры участников будущего рынка, то есть железнодорожных операторов при участии РЖД. Уже, в частности, определены возможные варианты конкуренции на этом рынке. И мы ожидаем, что к 2015 году этот рынок уже, наверное, будет сформирован.
Сохранение под контролем и в собственности государства лишь всей инфраструктуры железных дорог, по сути, является конечной целью реформ железнодорожного транспорта в большинстве стран Европы. Эти реформы начаты ими не вчера, да и завершатся отнюдь не завтра. Даже наиболее продвинутая из этих реформ в Великобритании пока принесла далеко не однозначные результаты. В России продажи первого пакета акций компании РЖД, 25%, отложены пока на 2013 год, но и эти сроки могут быть вновь пересмотрены. Михаил Ганилин, инвестиционная компания «Тройка Диалог».
Что касается приватизации РЖД, то я думаю, это очень нескорый процесс. Я думаю, что это не перспектива 3-5 лет. Пока перед РЖД действительно стоит цель продать свои активы, в частности по перевозке, и сфокусироваться на обслуживании инфраструктуры. Много есть проблем, например, что делать с неприбыльными перевозками, социальными перевозками пассажиров, которые убыточны у компании, кто их купит. Да, среди возможных покупателей, скажем, муниципальные правительства, там, Москвы, например, или там Санкт-Петербурга может решить выкупить долю в пассажирских перевозках, что и отчасти уже происходит. Но на ближайшие, наверное, 3-4 года компания РЖД будет фокусироваться на продаже своих активов, на получение от них средств, которые будут инвестированы в развитие инфраструктуры.
Государственная компания «Российские железные дороги» объявила в среду, что намерена до конца года продать крупные пакеты акций сразу нескольких своих подразделений.
Очередной выпуск экономической панорамы подготовил Сергей Сининский. И завершает этот информационный час рубрика «Общественное мнение», которая сегодня посвящена отношению россиян к событиям в Ливии. На чьей стороне симпатии граждан в противостоянии между силами Каддафи и повстанцами? Нужно ли, по их мнению, вмешиваться в подобные конфликты? Слово Веронике Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Основное чувство, которое вызвали у россиян события в Ливии, это беспокойство. О нем сообщают 47% опрошенных Левада-центром. 10% отнеслись к этим событиям с интересом, 9% со страхом. У 27% респондентов происходящее не вызвало никаких особых чувств. Вот комментарий социолога Бориса Дубина.
Нельзя сказать, что россияне приняли события в Ливии близко к сердцу. Все-таки это достаточно далеко от России. И боюсь, что даже, далеко не все, и, может быть, даже больше половины россиян плохо себе представляют вообще, где это все и с чем это связано. Тем не менее, немножко больше половины россиян не придерживаются ни той, ни другой стороны в событиях в Ливии. Еще почти что 20% затрудняются ответить. Соответственно, мы имеем дело, меньше, чем с третью россиян, которые хоть как-то представляют себе, что там происходит, и приняли какую-то сторону.
А какие чувства вызвали эти события у тех, кто за ними следил?
Все-таки в основном тревогу, конечно. Понятно, почему любое такое возмущение, любой всплеск недовольства, любая дестабилизация в мире вызывает в представлении россиян тревожную реакцию. Поскольку они вообще, россияне, привычно встревожены.
А что, по мнению граждан, происходит в Ливии и в других странах Северной Африки и Ближнего Востока?
Здесь, какого-то такого твердого мнения на этот счет нет. Примерно четверть российского населения считает, что это революции против таких олигархических, деспотических, авторитарных, глубоко коррумпированных режимов. и примерно столько же, чуть меньше, ну, в общем, примерно такого же порядка цифры, порядка четверти россиян, что это волнения, инспирированы все-таки зарубежными спецслужбами, Соединенными Штатами, Западом и так далее. Ясности в этих вопросах у россиян все-таки нет.
Можно ли и нужно ли вмешиваться во внутренние дела стран в таких ситуациях, по мнению россиян?
Нет, ни в коем случае. Больше половины россиян сразу заявляют о том, что вмешиваться в это не нужно, что их симпатии ни на той, ни на другой стороне. И даже если как-то реагировать на ситуацию, то все-таки в основном, по мнению оставшихся там менее половины, из них большинство из этой менее чем половины считает, что это вмешательство, это возможности влияния должны быть исключительно мирными. Процентов 7-8, не более того, считают, что надо вмешиваться и проводить наземные операции и, в общем, начинать настоящую войну. Ну, столько же примерно, надо сказать, примерно 7-8% россиян, ну, как бы принимают сторону Каддафи и, что называется, официального режима. При том, что я думаю, не так ясно они себе представляют, и кто такой Каддафи, и что там за официальный режим, и что Каддафи делал последние там 40 с небольшим лет на территории страны, которую он управлял. Ну, вот, как бы 7-8% за резкие военные, очень агрессивные наземные действия, и 7-8%, хотя это другая группа населения, принимают сторону Каддафи и его режима из-за сохранения того, что было до этого в Ливии.
Скажите, а отношение к египетским событиям было похожим на отношение к ливийским событиям?
Структура скорее похожая, но при этом, видимо, Египет, связь его с Россией, ну и известность Египта в целом для россиян гораздо больше, чем Ливии, видимо, повлияло на то, что все-таки здесь ясность несколько больше. Там как-то сразу больше половины населения российского высказалось за то, что происходит в Египте, это народное восстание вот против несправедливого, притесняющего народ режима.
А что думают люди? Возможно ли подобные события в России когда-либо?
Да, в общем, скорее нет. Хотя нельзя сказать, что совсем их исключают. Примерно, если сложить всех, кто считает, что более-менее такая ситуация возможна и в России, ну, эта доля близка к трети населения.
Это был Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. Более половины россиян, 51%, полагают, что другие страны не должны вмешиваться во внутренние дела Ливии.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение, простите, а сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы слушаете программу «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. Тема программы «Вышла ли Россия из экономического кризиса?». Выступление премьер-министра Владимира Путина в Госдуме. В программе обсуждают депутаты Павел Медведев от «Единой России» и Иван Грачев от «Справедливой России». А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Панье. Всего доброго. Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Исчезновение людей и бессудные казни.
Проверив документы у присутствующих, милиционеры
в институте Вишневского вины в смерти Головизнина
не признают. Стоит, в принципе, выживание белой расы.
Нам нужны международные стандарты строительства ядерных
хотят, чтобы лидером
остался. На 45% выросли трудовые пенсии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».